Дорогие друзья, соработники, гости, которые нас посетили, и гости, которые и нам с вами содействуют материальной молитвенной помощью в осуществлении общих задач благовествования. Мы должны пред лицом Божьим не только говорить о том, как трудились, как работали, как проповедовали благовестники, как приобретали души, но и где наши еще непорядки, какова наша ответственность, каким путем идем, как смотрим на общее дело Божие. Хочется немножко и в назидательном плане, и в таком общении братском и ответственном вот провести эту как бы беседу с вами. Хоть буду говорить как бы один, нет, у нас не вопросы и ответы будут, но просто хочется обратить внимание, что для нас всех, как благовестников и домостроителей, и тех, кто еще из молодых учится, что для нас является самым главным, на чем начинается и строится Церковь Господня. Здесь мы имеем такие слова от Господа. Читаем из Евангелия Иоанна, 10 глава, с 1 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам». Далее 7 стих. «Итак, опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько бы их не приходило, передо мною есть воры и разбойники». 9 стих. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить». Милые друзья, пастырь овцам, учитель, благовестник – тот, кто вошел дверью. И тот, кто ведет ко спасению дверью через Христа Иисуса. Что такое эта дверь? Христос – это Голгофская жертва, это жертва искупления, это Его кровь, это Его дух, это Его святость. Мы подходим к Нему в покаянии, мы просим у Него прощения, мы расстаемся с прежней жизнью, мы капитулируем пред Ним в своих грехах и беззакониях и в слезах говорим: «Господи, все, что прошлое, прости нам, прости, мы ничтожные грешники, мы трупы, еле приползли, у нас сознание омрачено, у нас сердце замордовано всякими грехами, Господи, прости нас». И когда Господь говорит: «Иди с миром, вера твоя спасла тебя», когда Господь коснулся нас и омыл своей кровью, позади этого общего двора остается рубище греха, черная одежда, на которой следы, которые просто рассмотреть нельзя, следы вечного беззакония, векового и нашего собственного, и от дедов, прадедов и нашего собственного. И вот пришел тот, который говорит: «Я дверь овцам». Да такая дверь, если бы там без крови, как в искуплении пасхальном, когда из плена выходил народ израильский, казнь была всем, но только не тем, у кого на дверях было крапление крови, на косяках. Я дверь овцам. Друзья, кого и как мы приводим ко Христу? Мы не пастыри, если сами не пережили возрождение. Входящий дверью, входящий Христом Иисусом, через глубокое покаяние, абсолютную капитуляцию, он обновляется новой жизнью, он в весоне чистом, Христом Иисусом, подаренным нам. Его заслуги, его святость, его учение, его благословение на нас. Мы новые люди, мы возрожденные от Духа Святого. Пришел такой один ученик, ученый муж, министр, и говорит: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Вот как я тебя признаю, Господи, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Он говорит: «Должно тебе родиться свыше, ты мертвый. Ты религиозник, но ты не знаешь, что такое благодать Божия. Кто не дверью входит, пусть он никодимствует, пусть кто угодно, пусть признает небеса и Бога, но сам не оставил своих грехов, не покаялся, кровь Христова его не омыла, святостью он не исполнен, одежду он чистую не получил, и когда-нибудь он всю жизнь может прожить. И придут те властители на брачный пир и скажут: «Друг, как ты оказался здесь в небрачной одежде?» Другие будут стучать: «Господи, мы же столько были на собрании, перед нашими глазами ели и пили перед тобой. Сколько-то мы хлебушка духовного съели, Господи, да вагонами. Литературы-то сколько у нас было духовной, Господи. Да пресвитера-то какие у нас были, да именем твоим бесов изгоняли». А он скажет: «Отойдите от меня, беззаконники, никогда не знал вас». Потому что не произошло вот этого соития духовного. Бог в нас, а мы в нем. Прибудьте во мне, и я в вас. Тогда принесете плод. Бог будет очищать вас. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает и бросает в огонь. Другую, хоть и больно, очищает, но для того, чтобы плод приносили. И вот пастырем может быть тот, братья, благовестником может тот быть, учителем, а благовестники – это учителя. Братья-учителя, и они ничему не научатся, сколько бы в собрании ни ходили, если Дух Святой не возродит их, если они предварительно не капитулируют пред Богом в своей беззаконной жизни, с чем мы приходим к Нему. И когда Господь свершит перерождение, когда мы родились свыше, начинаем возрастать. Почему говорю, что благовестники-учителя? «Идите по всему миру и научите». А для этого надо самим знать, да не головой знать, а сердцем родиться, от Духа Святого. Это акт рождения, это акт таинства и акт божественный, совсем не наш. Если Бог не захочет нас возродить, если не пошлет Духа Святого, если не исполнит благодатью, мы, слушатели на собрании, и скажем: «Господи», и себя этим обличаем, вот когда говорим: «Мы столько слушали, мы столько ходили, мы столько перед глазами Твоими ели, мы не переставали собрания посещать, Господи, бесов именем Твоим изгоняли». А он говорит: «Я никогда не знал вас». Никогда, никогда не было этой любовного соития, этой связи. Познал Господь своих. Вот они его. Вот они его. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя его. Наша жизнь сложная. 40 лет от пути нашего братства, дорогие мои. И сколько мы видим, сколько заблуждений мы пережили. Не только тех, кого мы оставили ради того, чтобы следовать за Господом, а даже в нашей собственной жизни. Так и хочется сказать и писать воззвание всему народу Божьему, воззвание и исповедь, чтобы самим-то исповедоваться, в чем неправо, где неправильно учили. И вот я еще раз говорю, учителем, пастырем, тот может, кого учит Господь изнутри, кто возродился свыше, тот может пастырем быть, тот может благовестником быть. Идите и научите. И в основании всего лежит, что жертва Господа Иисуса Христа через в небеса попасть, в вечную жизнь попасть, можно только через одно имя. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. И это не только дело в том, что это имя Божие, это жертва Божия, это кровь Голгофская. Это освящение наше, это воскресение наше по его заслугам, по его жертве, и другого имени нет. Разве другой вождь пострадал? Разве Бог этим удовлетворится, все праведные судья, кроме как потому, что сказано: без пролития крови не бывает прощения. И только один Господь дает, а потом обретает право через Дух Святой, посланный им с небес, возрождать нас к новой жизни, делать новые творения, новым творением во Христе Иисусе. И чтобы мы, пережившие это сами, получив это в сердце, нося это в себе, как живое от Бога рожденное, можем дать другим, можем наставить, можем сказать. Вот я, говорит апостол Павел, положил основание. другой строит на нем, но смотри, как строит. Вот если не в основании вера наша, если не через Голгофскую жертву, не дверью вошли в двор овчий, а просто так, вот сейчас так и проповедуют. Покаяние не обязательно, каждый будет жить по своей совести. Если по совести, это для Бога уже хорошо. Но до возрождения мы же те люди, мы же прежние, мы же грешники. На нас свой собственный список греха, бесчисленное множество. Да первородный с нами, первородный с нами. В день, в который вкусишь, смертью да умрешь. Вот оно наше накопление. Вот что на наших счетах лежит. И с чем мы ко спасению? И покаяние, говорит, не надо. А нечистый, в нем никакого доброго дела-то нет. Он может только быть по характеру. Один мягче, другой резче. Один очень мягкий, как ангел. Но развращенно мыслит и грешит так, как ни один пьяница не грешит. Вот какие мы все разные-то, но все одинаковые в одном, в грехе, в погибели, в смерти. И когда мы приходим ко Христу, возрождаемся свыше, каемся в своих грехах. И вот когда говорят, что пусть по совести живет, Бог говорит, для чистого все чисто, для нечистого ничего нет чисто. Все нечисто, осквернены и ум их, и совесть. Здесь у нас порог греха, и здесь порог греха. И из сердца не исходят благодатные мысли. Простое сердце, как его Бог берет. И вот как духовная анатомия нам показывает, говорит, из сердца человеческого что исходит? Злые помыслы. Да сколько их, да каких? И чем неспособнее человек ветхий, тем более он опасен. Простой мужичишка, он не опасен. Он, ну, себе что-нибудь подпортит жизнь, ну, двум-трем. А большие политики, а гении, они совращают целые народы. Целые народы в смущение приводят. И особенно опасны они, когда они идут под религиозным флагом, когда они идут с религиозным учением. И в этой связи, вот мы часто можем говорить, а откуда же вот в церкви берутся отступления? Не все иногда в человеке погашено из прежнего образа жизни. И он принес этот мирские мысли с собой в жизнь, применяет их на практике, в церковных отношениях, в проповеди. Не то проповедует, что должен, не те союзы создает. Между собой в церкви. И что говорит Писание? Вот такой строгий апостол, как Иаков, говорит в 4 главе такие слова. Откуда у вас вражды и распри? Вот Бог, возрождая нас, что нам дал? Придите ко мне, говорит, все труждающиеся и обремененные, войдите в этот покой, в этот мир, в эту благодать. Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой в душах ваших. А у нас служители поступают так, сами беспокойны до бесконечности и замучены, потому что не во Христе. И то, что делают в церквах, иногда порождает такие беззакония, что страшно подумать, и это все в нас, если мы не возрождены, если не побежден в нас грех. Вот этому надо учить, церкви надо беречь, а самим пройти через этот путь. Кто не мною, не покаянием, причем повседневным покаянием, кто не будет есть плоти моей, крови моей пить, тот не будет иметь жизни в себе. А кто будет это вкушать, о чем это говорит? Это ежедневная потребность, мысленно, сердцем, обращаться к Голгофской жертве и сказать, Господи, вот этим я живу. Вот это я вкушаю, оправдание Твое вкушаю, кровью Твоей, Духом Святым, и, видя Твое страдание, оправдываюсь с Тобой, но прости меня с покаянием, в таком духе ходить каждый день. Тогда мы имеем жизнь и жизнь с избытком, потому что после покаяния, после воспоминаний страданий, нового очищения в покаянности Духа, постоянном в посте, мы, когда прибегаем к Нему, Он дает нам эту милость, а как только снова очистил нас от наших недостатков, снова дал обилие Духа Святого, снова силы и снова благодать. Вот она жизнь с избытком. И что нам говорит Господь вот здесь, через Иакова? Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Это все наше, да? У нас? И если мы еще рядовые, это еще не так важно. Если мы вожди, которые ссоримся все время, кто из нас больше, союзы создаем, журналы выпускаем, конференции проводим, и все под такими вот, так сказать, устремлениями. Не отсюда ли вражды и распри от вожделений ваших воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Как бы, ну, нет молитвы, как можно достичь успеха? Наконец, говорит, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Господи, у меня такие вожделения огромные, у меня такие желания греховные, помоги мне, Господи. Просите и не получаете, потому что просите не на добро. Вот вам закрытые небеса, вот вам наши безответные усилия и наши молитвы пустые. И здесь сказано: прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Мы здесь по тексту этого Писания, по контексту духовного видим, что тот, кто принес в себе мирские устремления, с ними живет, ими руководствуется, это и есть дружба с миром, с мирским образом мышления, с неумершленным в себе человеческим «я», со своими похотями. Когда-то всем вождям Ветхого Завета Господь сказал: «Отец ваш дьявол, и вы исполняете похоти отца вашего». Вот многочисленные семейства, детишечки, детишечки, от похоти рожденные, похотью живущие. И если это в нас не убито, если Христос, и не дверью мы вошли в церковь, и обошлись без покаяния, без прощения, без очищения, без обновления, кто мы такие, куда мы народ-то поведем? А ведь это же в нашей жизни сплошь и рядом, иначе бы не писал этого нам же Дух Святой через Иакова. И так говорит: прелюбодеи, прелюбодейцы, где мысли ваши бродят, что вы ищете? Не отсюда ли это от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Откуда у вас вражды и распри? И поэтому, братья, вот это и есть дружба с миром. С миром, который от нас не выветрился он. Он должен властно быть удален. С силой Божией, Духом Святым мы должны покаяться. И когда нам говорят, что сейчас можно жить по совести, да это по какой же? Это какой же пробы наши ветхозаветные или прародительские, первогреховные суть? Это какой же пробы она? Как же по этой совести жить-то, а? А вот когда Господь говорит: «Все творю все новое», когда мы возрождаемся от Бога, становимся новым творением, когда нам гонения не страшны, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Душа наша другая – и совершенно неистребимая, она уже вечная. Одежды наши праведные, они Христом гарантированы, Его праведностью. В нас нет греха, ни пятнышка. Мы дверью вошли. Но когда мы сами не так идем, а потом, чтобы побольше кого-то в церковь принять, вот он ученый был, вот он уполномоченный был, а теперь покаялся. Да как же, да он не возрожденный. Ну нет, он так знак, он знает наши порядки. Да знает он наши порядки, он по этим порядкам, ого, как отстреливал. А теперь, пожалуйста, мы его подсаживаем, чтобы он удобнее перелез Индии. Мы говорим: да давайте уже примем его, все-таки тут что-нибудь как-нибудь и так далее. Этого недостаточно. Мы обманем его. Он не получит ничего здесь. А когда войдет сюда, он будет вором и разбойником. Он перелез Индии, и мы ему в этом помогли. Потому что он не может иначе мыслить, как только плотски. Не может иначе рассуждать. Откуда потом, мы спросим, у нас вражды и распри? В нас это не уничтожило, да еще много новообращенных такого класса. И так, говорит, идите, научите, пройдите сами хорошо этот путь. Только Господь гарант нашего спасения. Только через Него мы получаем жизнь вечную, силу свыше. И вы знаете, сегодня говорят, вот кино можно крутить. Сколько сегодня журнальных богов, книжных, телевизионных, интернетовских. А он-то один всемогущий, жертва-то одна, Дух Святой один, и если это нас не возродит, небеса не дадут нам новую жизнь. Так мы останемся здесь в аду с интернетами, с телевизионными богами, с журнальными повествованиями, как нужно приходить к Богу, друзья мои. Бог вовеки тот же. И только Он, и только одна кровь, не телевизионная и газетная, а кровь Божья, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Туда надо чистота небесной пробы. И вот Он, пришедший с небес, дал нам эти небесные качества, одел нас в ризы свои, искупил нас от грехов наших и совоскресил. Мы совоскресли со Христом для новой жизни. И все беды наши исходят от нас. А в искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Бог не искушает никого и не искушается сам злом. Ни от него не исходит, ни в нем это не рождается. Но сами, обольщаясь различной похотью, впадают в беззаконие. И когда одна из самых великих похотей сатаны – это политическая власть, это власть влияния на массы. Помните, как это по ранжиру сказано? Наша брань не против плоти и крови, а против начальств. Это духовные начальства, духовные начальства в Поднебесной. Против властей, против мироправителей тьмы века сего. Отец ваш дьявол, вот который входит в различных проявлениях своих в человеческие начальства, в нас, в церкви, если мы допускаем это, против духов злобы поднебесных. Вот наша брань. И, братья милые, действительно, как нужно сохранять наследие Божие. Сколько сегодня ложного, сколько сегодня искушений. И вот мы сегодня как бы празднуем юбилейный у нас год, 40 лет. Помните, второзаконие, Моисей прошел этот путь, подошел к земле обетованной. Выводя из Египта, Господь повелел и дал закон. Они этот закон знали, но не заполняли его нисколько. Две души из вышедших совершеннолетия мужей спаслись. Две души перешли в землю обетованную. Всего две души из всего стана израильского. Остальные, что Бог о них говорит, поражены были в пустыне. Хотя и все крестились, хотя и все прошли через Черное море и так далее. Вот что мы знаем. И завершение эпохи, вот 2000-летие прошло, 2000 лет долготерпения Божьего спасения. И завершение этого тоже будет сопровождаться так же, как завершение эпохи перед Моисеем, во времена закона, а потом к дням Христа, но Господь все равно сказал по милости своей, приходя, первое, что у него было на устах и в проповеди, что у него Дух Господень на нем для освобождения людей, вывести их из плена, освободить от греха и нищих сделать даже благовестниками, нищих, необразованных людей. Нищие благовествуют, скажите Иоанну, нищие благовествуют. Вот что делает благодать Божия в человеке. И первое, что Христос говорил, приблизилось царство. Оно с небес, и через него, вот оно, пожалуйста, искупление, обновление, жизнь вечная, возрождение, приблизилось царство небесное. Покайтесь и веруйте в Евангелие, веруйте в каждое слово, живите по заповеди, жизнь новая должна быть и так далее. Вот, братья, какие чудные дела, и какие вот мы видим и от нас же исходящие вещи. Откуда у вас вражды и распри? Дружба с миром, мы этот мир так приголубили, так носим его в себе, то им и живем, прежними устремлениями иногда. А потом нам Бог говорит, вот теперь вы стали врагами Богу, прелюбодеи, прелюбодейцы, где вы ищете свою сласть? Куда вы ходите от Бога? Дружба с миром есть вражда против Бога. Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Вот мы и гости такие можем быть у Бога. Поэтому да благословит нас Господь ответственно подходить ко всему, братья. Чуть напомню о том, как прошла наша 40-летняя история. Когда мы увидели, что весь состав руководства, служителей повели нас путями предательства. 2/3 церквей было незарегистрированных и не признавалось властями и разгонялось. 1/3 была легализована, но у них в плену еще в более крепком, потому что она была под наблюдением служителей, которые согласились сотрудничать с врагами дела Господня. И сотрудничали так усердно, что Иуда в своем соревновании с ними был бы на 10-м, на 15-м, на любом другом месте, но далеко не на первом. Как сказал однажды Вурмант, немножко кто-то с ним знаком, то, что они, что Иуда сделал один раз, и то повесился, они делали каждый день. Они делали каждый день. И вот что оставалось? Оставалось рядом Бог всемогущий, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Оставалась церковь официальная, которая отвернулась от него и пошла служить его врагам. Оставались рассеянные 2/3 незарегистрированных общин. Общее число верующих в то время сократилось за время гонений в 10 раз. И оставались люди, которые плакали: «Господи, что делать? Господи, что делать?» И когда мы знали, что нам дана такая власть, которой ни один царь не имеет на земле. Богу только больше дано было. А себе он сказал, когда одержал победу Христос: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». А нам сказал: «Даю вам власть наступать на скорпионов и змей и на всю силу вражи. И ничто не повредит вам». Это у нас было, но мы отвратились. Но у нас были свои устремления. Вождям верили, другим верили. А Бог оставался поруганным и немогущим достичь наших сердец. Нужно было заплакать очень сильно. Нужно было выпросить: «Господи, вернись к нам, мы прощения просим у тебя. Мы путем освящения пойдем». Потому что разделение произошло, по траву и убийству наследие Божие идет, а ты не принимаешь ничего нечистого. Но ты же и очищаешь, Господи. Рука моя не сократилась, чтобы спасать. Ухо не отяжелело, чтобы слышать. Я не глух, говорит Господь, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. И что же советует Господь? Перестаньте делать зло, то есть покайтесь, покайтесь. Научитесь делать добро, тогда придите и рассудим, и грехи ваши омою через освящение, через очищение. И когда приду, вы будете необоримы. Вам дана только одна власть на скорпионов и змей, и всю силу вражью здесь наступать. Но раз я с вами, то с ним у нас и то, что на небе, и на земле власть. Она вместе объединяется, действует в совокупности. Всего, чего не попросите, будет вам. Господь с нами, вот с этими, не с тем, кто по названию верующие, не с теми союзами, а с теми, которые исполняют заповеди Его. И сей я с вами во все дни до скончания века. И такая церковь только должна и слышать это обетование Божие, что врата ада не одолеют ее. Будете гонимы, и меня гнали, но слушали. И вас будут гнать, но будут слушать. И мы сказали, что в церкви царственное священство должно управлять делом. Бог должен управлять делом через своих священников. И они сказали нам: вот этот устав извне, из вражьих кабинетов не подходит. Инструктивное письмо не подходит. Законодательство не подходит. Регистрация на таких условиях не подходит. Все это выбрасывает, выкидывает все святое и удаляет Господа. А мы-то живые люди. Откуда у вас вражды и распри? Вот больно свое тельце-то щипнуть. Лучше соседа. И когда мы ищем все по плоти своего, И начинаем спорить, и один говорит, лучше зарегистрироваться, а тот, да нет, лучше уведомить, а третий говорит, и начинается школа, начинается движение, и начинается суждение всевозможные. Но нужно было всецело посвятить себя Господу, нужно было восплакать, и когда мы посланиями обратились, то первый приказ, который вышел, как реагировать на инициативную группу в то время, был такой – выявить инициативную группу, тогда было только две подписи, да и нас и было человека 3-4. Выявить инициативную группу с целью ее ликвидации. За этим стоят крупные силы, потому что во всей стране полетели вот эти заявления о съезде с требованием съезда, а мы говорим, нам съезд-то нужен был не для формальности, но мы можем проводить съезды, мы имеем право проводить съезды, но мы-то должны ему дать духовное содержание, если побуждает нас Дух Святой, так мы придем туда плакать, а не благодарить Бога за то, что вот нам дали регистрацию, и теперь мы гарантированно свободны. Нет, вот с этого времени начинается часто падение. Не тому радуемся, не о том просим, а поплакать за свои грехи, за свое предательство. Господи, вернись к нам, мы каемся, а без Тебя гибнем, ничего не можем делать. Вот основное содержание. И вот это выявить инициативную группу, с целью ликвидации мы где могли укрывались, где могли уходили на нелегальные, а писали заявление, братья писали заявление, общая молитва поднялась, освящение в церквах проводилось, а Господь все полнее и полнее вселялся в души наши и давал такие результаты, что идет человек, вот как Ваня Моисеев, пусть не все он там точно может написать, вспомнить, но он восхищался Господом. Он посвящал себя полностью ему. И вот этот маленький-маленький солдатик был большим человеком для примера другим молодым людям, чтобы шли и самозабвенно отдавались в радости Господу. Были мужи старые, которые на следствии прям были убиты, в тюрьмах погибли. Вот здесь сколько седых голов, среди вас сейчас уже редеют эти головы седые. Почему? Потому что уже многие в вечность отошли, но зато радость наша – более молодое поколение. И вот, друзья, нам кажется, что мы-то вот как раз, ну, так хорошо шли и избежали всего. Но будем помнить, что у нас история небольшая нашего братства. Где-то еще 150 лет нет. И 40 лет – это маленький период. Но знаете сколько? Наверное, 6-7 правителей сменилось, государство исчезло. Мы уже того государства, в котором начинали служение, уже нет его. Господь все жив у нас. И Господь действует, чудеса свои совершает. И как в своем обетовании однажды сказал, всю жизнь нашу, все веки Он верен в своих обетованиях. И вот я на что хочу обратить внимание, что вот за эти короткие 40 лет что у нас было? Из нашей среды образовались люди, которые пошли на регистрации на условиях внешних. Сотрудничать со спецслужбами. Мы с братьями и комиссией специальной уже разрабатываем и исследуем архивы. Вот одна церковь регистрируется, начинается движение маленькое, вторая ей подражает. Вот один человек, даже отсидевший в вузах, заявляет, мы говорим, давайте мы идти дружно, совместно, давайте святость соблюдать, не идти ни на какие условия. А почему мы не можем список подать? А почему мы не можем в КГБ побеседовать? А что, почему нам не доверять? Прочее, прочее, прочее. И заключали такие союзы, а те потом говорили, вот эта церковь, вот с этими служителями, назывались Киев, Харьков, Ростов, Харциск, фамилии эти вы знаете. И они говорят, если мы эту церковь, которая сейчас идет на разрыв с Советом Церквей, с братством, если зарегистрируем, мы нанесем мощнейший удар по их движению, это вызовет раскол, поэтому давайте регистрируем, чтобы видели, что регистрация дает им покой, утешение, преимущество и так далее. И вот из нас самих, откуда у вас вражды и распри? Дружба с миром, вот, пожалеть свою плоть, не пойти на страдания. И это мы знаем, братья-служители знают эти фамилии. Так начиналось. А, говорит, устав иногда писали так, ну, почти как в Совете Церквей. Устав давали, чтобы зарегистрировали. Вот нас зарегистрировали. Зачем нам вот разные движения, совет родственников, ходатайство? Ничего нам не нужно. Вот благовестие, Христос, благовестие. Так разве Христос-то Он такой? Это по вашему образу и подобию вам Христос создан, вами самим. А по слову-то Божию Он другой. Он не приемлющий вот этого беззакония. Вы повернулись к Нему спиной и делаете дела уполномоченных, атеистов. И вот, пожалуйста, я не буду целые пачки сейчас, архивные, чтобы посмотреть и показать, что делалось и в Ростове, и в Харциске, и в других городах, и в Харькове. До сих пор отзывы остаются. А что это такое? Автономные братства, оказывается. Автономная церковь, которая в результате соития, в этом прелюбодейном связи родилась такое вот начало, а говорит, о церкви мы пока не уполномочены. Он говорит, пока не будем остро говорить и ставить эти вопросы. И устав напишем почти как у Совета Церквей. Нас зарегистрируют, но если мы напишем что-то поострее, мы отпугнем тех, которые нас слушают. И тогда они за нами не пойдут, церковь раскольцев. Поэтому потерпите, уполномоченные, потерпите, сотрудники КГБ, потому что в свой час мы все объясним. Вот теперь они автономные братства. Их немного. Это карликовые братства. Но главные друзья, вот в чем их беда. Нет там Господа. Нет там водительства Духа Божия. Есть гуманитарка. И вот я сейчас смотрю на список. Вот съезжает целый, так сказать, плеяда таких работников. Они рукоположные, они благовестники. Но когда съезжается один координатор гуманитарной помощи, американской миссии, другой немецкой миссии, третий еще какой-то миссии, а есть миссии, которые ставят своей целью разрушить диктаторский режим и вот эту вот нетерпимость, что они ко всем вот так относятся, поэтому здесь стоят диктаторы, чуть не папы римские, мы хотим свободы, мы хотим автономии, и на автономных началах будем регистрировать. А власти говорят, ну вот хорошо, уже вы созрели. И вот я бы зачитал всего, может быть, если председательствующий не возражает, вот, зачитал бы, допустим, бумагу всего-навсего одного только Живмирука. Вот потерпите, пожалуйста. Это тоже, которые сейчас выехали в Америку, потому что знали, на них хорошо идут архивные вот эти вот материалы. И сейчас архивы открываются. И кто в Америку уехал, кто куда, кто примолк, а кто продолжает возглавлять независимые братства. Но главное, что там народ обманутый. Они потеряли связь с Богом, эти служители. Они вошли в союз с противниками. Всего один маленький листок, хоть он не очень маленький для такого собрания, время дорого, но зачитаю. По личной просьбе Живмирука, он был принят в Совете 25 июня и принимал Тарас, зав. Отделом Совета по делам религии. В начале беседы он сообщил, что прибыл в Совет выяснить вопрос, действительно ли всех Б дано разрешение на созыв съезда. Это ему важно потому, что среди служителей церкви и верующих, поддерживающих Совет Церкви, то есть это наша среда, это наша беда, идет борьба мнений по поводу дальнейших путей деятельности, которая якобы была вызвана письмом Президиума всех Б и Совета там по делам религии и так далее. О проведении переговоров, поднялся вопрос этой группы, о проведении переговоров по достижению единства со всех Б. Эту борьбу, по его словам, по словам Живмирука, начал Бондаренко, который потребовал от руководителя Совета Церквей, то есть от нас, пойти на переговоры и достигать прекращения нелегальной деятельности. Его поддерживают многие служители Северного Кавказа. По инициативе Бондаренко под Киевом недавно состоялось совещание служителей церкви, в котором принимали участие Дубовой, Коломийцев, Пунк, Шумейко и другие. На совещании Бондаренко изложил неприглядное положение церквей и так далее, и потребовал, значит, встречи с Крючковым, чтобы потребовать от него изменения деятельности, отказа от нелегального положения. Совещание поддержало Бондаренко, но на это решение быстро отреагировал Минников и Храпов. Они приехали в Ригу, отстранили Бондаренко от какого-либо служения и запретили всякую деятельность. Тогда он обратился к верующим Рижской церкви, верующие его поддержали. На них попытался оказать влияние приехавший сюда Минников, но ему слова не дали и так далее, и так далее. Вот так развивалась борьба и события так развивались, что люди определенные, имеющие влияние в Совете Церквей, решили давить на нас тем, что мы пошли на переговоры со всех Б. А пойти на переговоры со всех Б и заключать мир с ними – это мир с КГБ заключать. Это мир с советом по делам религии заключает. Мы архивы-то и больше знаем, и их деятельность больше знаем. Но понимаете, как нам важно было устоять? И вот здесь дальше даже описывается. Мы имели аналогичную работу в этом направлении, в Сухуми, Орджоникидзе и других местах, это же Мирук рассказывает. Имели встречу с Павлом в Тбилиси, и он нас поддержал. В прошедшее воскресенье в Ростове состоялось совещание группы местных служителей. Принято решение созвать областное, а затем межобластные совещания, на которых принято решение принять более, тем более, что она противоречит идти, значит, с требованием к Совету Церкви идти на переговоры и отказаться от нелегальной деятельности, то есть положить конец нашему движению. А, милые мои, ну давайте будем искренни, оно же не наше. Положить конец делу Духа Святого, положить конец пробуждению. И вот и мы бы хороши были, если бы пошли на уступки вот таким вот работникам. Не буду все перечислять. Церковь за церковью вот становилась в то время вот на такой путь, с этим вот, с такими призывами. Здесь дальше смотрите, до чего доходит. Более того, что эта деятельность Совета Церквей, это говорят сторонники вот этой группировки, и в частности Живомирук, противоречит здравому учению. Он зачитал несколько абзацев Живомирук из книги Билигрейма «Мир с Богом», страница 242-243, где говорится об отношении к органам власти и соблюдении закона в защите интересов Родины, вплоть до жертвы своей жизни во имя государства, во имя атеистического домостроительства, жизнь даже положить надо. Вот так ходили эти служители, вот так они дружили с миром, в душе у них что было, так они насаждать начали автономные церкви. Вы знаете, автономия – это, конечно же, не вполне Божий принцип, не вполне. Должна быть ни в коем случае не абсолютная автономия и ни в коем случае не абсолютная централизация. Церкви должны быть свободны до такой степени, что как только им руководство начинает насаждать чуждые здравому учению, Слову Божию учения, церковь любая вправе сказать анафема такому духовному центру. Но это должно быть продумано, серьезно, согласовано. И церковь в этом свободна служить своему Богу преданным сердцем, хотя одна бы осталась из союза. Но когда выставлялись совершенно иные аргументы, от уполномоченного от КГБ получали инструкции, автономно регистрировались, а вот здесь для киевских написано, вот у меня тут архив, вот киевский, например, тут написано так: надо обязательно зарегистрировать эту церковь. Сейчас там произошло разделение, и вот основная группа, я не буду фамилии называть, местные братья знают это, она так активизировала деятельность в пользу регистрации, и если мы ее сейчас зарегистрируем, она полностью порвала с Советом Церкви и идет против него. Если мы ее зарегистрируем, все скажут, как хорошо, регистрация дает свободу, освобождает от уз, и самое главное, чем они прикрываются – о Христе дают возможность проповедовать, благовествовать, его сейчас уполномоченный не запрещает и так далее, и так далее. И вот когда такая вот образовалась группировочка, они пишут вот здесь о Киевской церкви, о Пуховской в частности, что мы им дадим льготы, дадим свободу, и это нам откроет большую возможность преследовать противников в этой церкви в уголовном порядке. Что и делали. Одних сажали, убивали, а другим давали свободу здесь же. Вот так рождалось новое независимое движение. От кого же они независимы? Как только потеряли зависимость от Бога, зависимость от узкого пути, от братства, так и сказали, мы автономны. Но зато сразу же впали в зависимость от властей, и даже предварительно. Вот так рождалось это движение. Оно все рождалось в кабинетах КГБ, от духа совершенно другого, но не от Божьего. И вот существует и сейчас, ничего существует, потому что вот то, как раз о чем мы говорим. Придут, а Господь скажет, я никогда не знал вас. Хлебушка духовного вы много съели, мы ели перед глазами твоими, Господи, пред лицом твоим. Много посещали собраний, можно петь много, можно вместе устраивать юбилеи всевозможные, можно в хоре вместе, а как я говорил, а спасаться будем по одному. Кто вошел этой дверью через Христа Иисуса, кто получил возрождение, кто получил очищение грехов своих, кто в ризах Божьих и кто в небрачной одежде, Бог выяснит. Сейчас наши очи не видят этого, сейчас у нас это так, не инфракрасные лучи и не прочее, это Господь только знает, что и как. И вот я вам скажу, нам в этом отношении и американские братья-баптисты не помогли. И их вероучение нам не помогло. И они сами от многого сейчас страдают. Большой американский баптизм и международный баптизм, будем так говорить, потому что там евангельские христиане, это не слишком заметно, а в общем-то мы к баптизму принадлежим. Но почему, говорю, мало помогли? Они всегда занимали сторону всех Б, официально. Всегда были в обмане. И когда я слышал неоднократно с кафедры заявляли во всех Б, ответственные работники Всемирного Союза, мы не просто ехали к вам. Они умеют жестикулировать, они умеют хорошо общаться. Мы не просто ехали к вам. Мы на крыльях ангелов летели, чтобы, приехав сюда, посмотреть, как вы в сложных условиях совершает через вас Господь чудную работу. И я вот тогда говорил после этого, и эти слепы. Мы тоже молодые были, когда начиналось служение. И эти слепы. Если они прославляют бесов, что можно дальше говорить? Вот она ситуация. И я почему, говорю, не помогли? Вот смотрите, сегодняшняя ситуация. Она нас должна касаться, братья милые. Почему? Потому что, когда мы обращались, однажды, правда, обращались, раза два им о нас говорили. Ну, Толберт, президент Всемирного союза баптистов, он же и президент государства. Вот такой вот цезарепапизм. И кесарь, и папа в одном лице, или глава, во всяком случае, церковь. Как бы. И мы радовались все. Вон какие у нас великие люди. Они аж в президентах ходят. И вдруг какой-то сержант там задумал в Либерии, в которой был президентом этот Толберт, сделать военный переворот, убил его и всю семью. Богом-то, может быть, храним был бы. А вот занимаясь политикой и одновременно президентством, а нас осуждал. Герхард Класс, генеральный секретарь, на простом перекрестке машины раз и вдребезги, но успел до этого осудить наше движение. Они ссылаются на Дух Святой. Какой Дух Святой? Существует закон, и их надо выполнять. Они, мол, ссылаются, эти сектанты и так далее. Но, милые, не бойся, малое стадо. Не бойся, Бог благоволил вам дать Царство Небесное. И будьте верны до конца, в каком бы обличии мы ни были, как бы нас ни ругали. И вот я почему говорю, вот эти маленькие союзы, вошедшие в союз с ними, а потом они впоследствии, и вот один возглавляется на Украине, когда-то Шапталой возглавлялся, сейчас другими лицами, один, второй, третий союз. И вот эти служители собираются на конференции. И что же они стали? Они стали коптерщиками, будучи рукоположными пресвитерами. Они гуманитарку распределяют. Я говорю, Суворов когда-то сказал, что каптена армуса, старшину, поскольку он имеет дело с такими делами, можно расстреливать через год, через 3 года без суда. Обязательно заворуется. И вот эти благовестники, поскольку сейчас открылась возможность гуманитарки, тянут все на себя, распределяют, покупают сторонников. А цели какие? Вот мы посмотрели, у них конференция была сейчас в Харькове, в большом зале. Координатор гуманитарной помощи, координатор миссии. Значит, один, координатор миссии другой, координатор миссии третий. Это все старшины и коптерщики. Это люди, ну, как сборщики податей, да еще слева берут, слева. Там же бесплатно оттуда все идет. А здесь распределяется в свою духовную прибыль. И на глазах же разлагается все и гибнет. Вот это тоже автономные, автономные. Но цель у них, братья, мы, так нам Слово Божие говорит, кто не против вас, тот за вас. Но повторю вам, вот что делает Фриденсбет, как написал свою брошюру. Это миссия. Тоже имеющие здесь координаторов из таких автономных, и тоже откармливающие вот на вольных хлебах миссионерских этих деятелей. Что они сказали? Вот многие церкви, мы начинаем работать, многие церкви познают диктаторский характер вот нашего строя духовного, все больше сбрасывает с себя этот диктат, и образовываются новые церкви. Рождение новых церквей – процесс тяжелый, но будем последовательны и будем помогать, чтобы эти новые церкви раздались. То есть, чтобы умирало наше братство, они его будут растаскивать. Так вот, Господь говорит, кто не против вас, тот за вас. Эти против истины. Это против, это такие автономные. А вот вы посмотрите, вот американский баптизм тоже хвалится своей автономией. Процветает мужеложество, общины мужеложные, пастыри мужеложные, потом лесбиянство, однополые браки, священники сочитывают эти однополые браки. Лесбиянство – это от острова Лесбос, название острова Лесбос, куда предавались распутству женщины с женщинами. А, например, то же самое мужчины. Слово Божие это осуждает, а нам говорят, ну они просто так родились. Милые мои, мы все родились просто так, от первородного греха, от всяких мерзостей, от похоти родились. От хотения мужа. Но Бог возродил от Духа Святого к новой жизни. Дал нам другие заповеди. И жить по заповедям Божьим наш брак будет крепче, лучше и счастливее, если у нас даже вошло в нашу душу искушение. Вот это вот учение вольного и мерзкого. А Бог говорит неоднократно, поступающие так Царствие Божие не наследуют. А что еще они заслуживают? А еще Слово Божие говорит, что так поступающие, делающие это дела, знают, что они достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот сегодняшнее священство. И когда во Всемирном союзе баптистов говорят, и наши даже из всех Б, кое-кто писали, что дайте ясные указания, что прекратилась вот эта потрава рядов в баптизме. Они говорят, у нас принцип автономии, и мы не можем, у нас нет рычагов, чтобы оказать на них давление там, где вот это все происходит, все эти мерзости. Понимаете? Значит, власти у них, у этих людей, для того, чтобы к добру послужить, нет, а для того, чтобы принять зло, каким оно есть, и его культивировать, для этого у них есть. Так вот, да будет благословенный свят диктат против дьявола, против его козни, против всего, что он творит. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Не давайте места дьяволу, это говорит Господь. Извергните развращенного из среды вас, говорит Господь. Если вам уже не в моготу, отделитесь от них, говорит Господь. А если еще не упустили ситуацию, извергайте из среды своей. Это все указание Господне, как должно поступать в доме Господнем. Что же нам опускать крылья? Что же нам искать ответов, когда здесь все есть? Все есть. И вот теперь, пожалуйста, хвалящийся своей автономией говорит, да, вот у нас автономия, вот у нас общего-то союзного целостного нет ничего, мы ничего не можем, у нас никаких рычагов нет, чтобы поправить ситуацию. И вот будут у нас лесбиянки рукоположенные пастырствовать, и вот будут у нас пастыри, и будут такие общины, и они уже есть, это мы говорим вам о фактах. Так вот, и наши то же самое. А что касается уже стремления верующих наших и служителей, особенно в политику, это отдельный разговор. Вопросы армейства – это отдельный разговор. Почему, братья, я хоть немножко дольше занимаю, но почему я и сказал, братья милые, вы учители, идите, научите и крестите. И потом еще учите.
И сами пройдите через этот путь посвящения, вы будете сильны и крепки, Дух Божий с вами будет после покаяния, сила Божья будет с вами. Здесь никакой электроникой вы не замените, ни газетами, ни журналами, которые нас заморочили уже сейчас так, что сплошные карикатуры, и где и украинские борщ рецепты, все там в этих рецептах есть, только нет Духа Святого, нет благодати, нет слова истины. Сегодня особенно нам опасно, но слово есть, ориентиры есть, и дело Божие надо делать, как с небес, когда смотрит с самых небес, сверху исходит отвес. Радостно смотрит очи Господа на отвес в руках Зарававеля. Стройте по отвесу Слово Господне, отдайте душу Богу полностью, не экономьте себя, иначе все уйдет в зло. Все растерзано будет врагом еще на месте и у вашей семьи, и где угодно. И вот когда мы смотрим, что в свое время, вот сейчас, один только маленький украинский листок, вырванный из журнальчика, когда собирались там большей частью иностранцы, приезжают из Америки, иногда не очень с верными взглядами. Приехали генералы, приехали полковники. От нас приехал капитан от России, который возглавляет военизированную вот эту вот организацию, выпускает свой журнал «Христианское воинство» и так далее. Там все у них есть. Что нужно только защищать любую власть с оружием в руках, да так защищать, чтобы пример быть для других. Как будто бы мы для этого святость бережем, чтобы святые им мерзости делать. Безукоризненно. И это до какого состояния можно дойти? И вот эти вот люди собрались и говорят, что наше братство включает, мы вроде, мол, ради евангелизации в этих объединениях там, что из Министерства госбезопасности там должны быть и ветераны, и ныне служащие в этом союзе, в украинском, в русском. Армии, которые сейчас служат, и те, которые отслужили, и кто в НКВД был, и кто в спецотрядах был, и кто в разных службах был. Вот такое существует братство. Но на что они их настраивают? С такой-то евангелизацией держи крепче оружие и рази врага. Так тебя любая армия благословит и расцелует тебя. Приходи только вот такой сторонничек, где командир не под силу. Вот, пожалуйста, идет такой вот пастырь, проникает туда. Нам это Бог поручал, милые братья, я вас спрошу. Где мы это видим в Писании? Должен быть и сотник, но пусть он кается за милостыни свои пред Богом, за добрые дела, за молитвы, и он будет спасен. И он тогда выберет, как ему правильно поступать. А не то, что, ага, ты сотник, пока иди, ты возглавлять будешь армию, ты будешь КГБ возглавлять, ты то, другое. О, у них большие послужные списки. Бог пришел, чтобы все это, наоборот, разрушить. А этот вот друг, вот здесь он в журнале есть, вот в середине здесь, но это один... Дискуссия идет по этому вопросу. Говорит, что до тех пор в армии будет непорядок, до тех пор будет дедовщина, до тех пор будут неправильно относиться к командирам, пока мы не сделаем Христа Иисуса верховным главнокомандующим этой армии. Ну хорошо, вы-то здесь в России сделаете, но Украина же тоже сделает Христа верховным главнокомандующим. А в Америке тоже, а в Белоруссии какой Христос против какого будет на брань собираться? Какое воинство оттуда и оттуда пойдут друг другу навстречу? Что мы будем достигать? Милые, да разве можно до такой замороки доходить, и это в церкви? Это при слове-то Господне? Неужели это Дух Святой нас ввел в это искушение? Ведь вот вопросы. А что касается... открытых дискуссий в наших журналах. Вот собрали, вот профессор, историк. Он свои суждения высказывает. Но люди, мы у них судимся, они не имеющие никакого значения церкви. Как смеет кто у вас обращаться? К стыду вашему говорю, людям, которые не имеют в церкви никакого веса особенного. Он сидит, вот этот человек, который верховным главнокомандующим Христа, как будто бы он у нас быстро под рукой на побегушках, куда хотели, туда поставили, вместо того, чтобы пасть ниц, оплакать свои беззакония и попросить милости, Господи, милости Твоей, крови Твоей, Господи, хочу. Он это, а вот мальчик совершенно открытой душой, пастырь рядовой, он говорит, мы призваны, Бог есть любовь, мы призваны любить ближнего своего и никогда не брать в руки оружие. Что мы здесь за дискуссию провели? Она должна ходить по церквам, журналы такие должны выходить. Ни в коем случае нас учит Господь Духом Святым, от пастыря к пастырю, от самого Христа, пусть даже литература добрая, мы должны учиться из Слова Божия и открытые дискуссии по этому поводу нести. Это уже обреченный человек, сменись ситуация. Ты призывал не брать в руки оружие, иди-ка вот туда, там к стенке тебя поставят. Ты там узнаешь, как такие вещи. И это все накапливается, это все идет, и идет полемика, и смущается души. Чему они учатся? Братья, идите и научите, крестя. Идите и научите, и идите по всему миру, независимо от границ. Вот наше посланничество. А сила, Дух Святой, а не электроника, не кино, не газеты, не журналы. Здесь не знаешь, сколько тут процентов сатаны, а сколько из Слова Божьего взято. Тут совершенно не поймешь. И почему я говорю, как нам нужно держаться крепко истины. А Каргель когда-то писал, что наши обои союзы не устояли в истине, влезли в политику. А что случилось с нашими союзами? 10 лет мы враждовали, а потом власть наши вот эти разборки стала уже по-своему разбирать. Кого в лагерь, кого в тюрьму, кого к стенке. И тысячами, тысячами. А ведь, милые, почему я говорю, надо много знать от Господа, от Духа Святого? Да только потому, что когда мы на съезде, в журналах, позволяем себе такие решения принимать, то знайте заранее, половину святых не будет этих решений исполнять. Вот их-то и расстреляют, я вам прямо говорю, что и случилось. Кто же несет ответственность? Когда я вот вам зачитал, ну, кажется, жутко слушать это. Откуда у вас вражды и распри? Убиваете, говорит, завидуете. А как убиваете-то? Да мы, кажется, оружие в руках не держим. Да у нас никаких армейских признаков. Да решение вы на съезде примите, что должно брать оружие, а другие не согласятся в известных случаях. Но весь вопрос в том, что государство имеет право заблуждаться, имеет право это делать. Но мы-то не государство. Нам-то не надо это делать, надо свято подходить. И каждый человек в ответственности пред Богом должен решать, а не съезд за него должен решать, что ему делать, как ему подходить. И если мы предписали всем брать, а потом в газете, 23-го года газета, кто не согласен с нашими решениями, мы не считаем нашими братьями. Вот и погнали их сотнями. Вот и погнали. Так вот, тут надо стоять, дорогой, ты стой и первый старайся быть жертвой. И говори правду, потому что правда дорого стоит. Завтра вздернуть, но ты будь готов. Убивающее тело не имеет над нами власти никакой. Для того мы и поставлены. Господь, если говорит, придите ко мне, я вот пострадал, но вечен. Умер, но и воскрес. Я даю жизнь, жизнь вечную. Не бойтесь убивающих тела. Я пострадал, но придите ко мне все труждающие, обремененные, я успокою вас. Какой мы покой дали нашими съездовскими решениями тем, кто брошен был в тюрьмы, пострадал. А ведь я вам скажу, если те пострадали физически, то тех, кто их туда упек, навеки на вечные муки. Пострадал еще хуже в 1000 раз, и поэтому никто не спасся. То те физически эти грехами своими такое сделали. Ну, как нас заморочился-то? И я, братья, позволю себе еще немного. Читать бы здесь бы нам и месяца не хватило. Позволю еще немножко сказать о вовлеченности в политику. Друзья мои, я просто скажу, с братьями даже мало делился. Примерно больше 10 приглашений было на разные конференции, на разные встречи с президентами, с разными религиозными межконфессиональными комиссиями. Но это все не церковь, это все не Дух Святой там, это все не Бог. Туда нас никто не посылает. Мы не знаем этого посланничества от Бога. Не надо нам там быть, у нас свой путь, который мы и до совещания, и после совещания с президентом не можем переменить. не можем переменить. Нам до этого все ясно, и после этого все ясно. У нас есть Слово Господне, мы могли идти только так. Но я вам вот что скажу. Наши сегодня воскресили столько политических уже партий, христианских, которые никогда не должны быть созданы. Нам в политике делать нечего. Если политик, дипломат, президент занимается профессионально своей деятельностью и покается, он дитя Божие. Он дитя Божие и должен поступать так, как и последняя старушка. Хотя профессионально он пусть выполняет честно свою работу. Но если он там будет делать неугодные Богу дела, церковь из 15 человек отлучит его. И правильно сделает. До свидания, гуляй в своей политике. А если ты в Церкви Божьей, это Царство Господне, вот поступай, как поступает по Слову Божью. И вот я вам что скажу. Когда-то нас гнало царское самодержавие. И братья немножко подучивались наши, старшие в то время основатели союзов в Англии, немножко в Америке, а там уже баптизм отшагал 3,5 века, уже достаточно для того, чтобы найти множество отступлений и впитать в себя. И принесли нам немножко демократического строя, и выбирать надо служителей, и вести предвыборную кампанию, предвыборные совещания. Они могут быть абсолютно чистые и духовные, а могут вот с такими регистрированными уклонами и со всеми, с помощью политики, с помощью всего. И вот когда натомились от этих царского самодержавия, от господствующей православной церкви, от гонений, и как только вышел некий декрет, некий манифест веротерпимости, и наши братья, протестантские церкви, первые создали партию. Мало она существовала, потому что с 1905 года потом пошла еще одна революция, но на что хочу обратить внимание, отнесемся с пониманием, без осуждения к этому братству и к этим нашим старшим братьям, которые много сделали доброго и страдали многие, но все-таки отметим, что это не наш путь, а путь, который ведет нас против истины, против Духа Святого, ведет нам к самым тяжелым последствиям для Церкви Христовой. 21 октября 1905 года Союз свободы, правды и миролюбия был создан. Первая христианско-демократическая организация в России – после опубликования манифеста 17 октября, то есть через 4 дня, союз организовали представители протестантских общин. Менонит Фризен, евангельский христианин Проханов, баптисты Павлов, Одинцов. В программе выражалась поддержка правительству и так далее. Я не буду все читать, но потом еще партии создавались, потом они ломались, эти партии. А потом им говорили, когда пришла такая партия, есть такая партия, когда сказали в 17 году, атеистическая насквозь, по замыслам, которая исповедовала атеистическую идеологию, вам, мол, свою можно, буржуазную можно, а нашу нельзя поддерживать, вот поддерживайте нашу. Там вы со спецслужбами контактировали, контактируйте с нашими. И мы стали уже совсем другой партией. И, собственно, мы-то не стали партией, но попытки у них вот этой вот политической работы, и я это не стал бы говорить, милые, нам кажется, все это далеко. Да, это далеко от многих из нас. Но когда мы стоим в руководстве, здесь идет другой передел. Здесь за большие куски идет борьба. Кто хочет получить поддержку извне, влияя на массы, тот должен учитывать, что такими массами руководить никак нельзя без благословения политических лидеров, государств, спецслужб и так далее. Нужно с ними в контакте быть. А когда они вас поведут по Богу противному пути, и вы делаете уступки, вы в плен сатане уводите целые сонмы народа Божьего. Вот что получается. Так оно и случалось. А я вам скажу, Господь говорил, и берегитесь закваски фарисейской, и так говорил, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников, фарисеев, вы не войдете в Царствие Божие. И точно так же он сказал, берегитесь закваски Иродовой. Вы сходитесь в этом политической игре, но вы должны знать, что сыны века сего догадливые сынов света в роде своем. Они вас, знаете, как обыграют, что вы будете церкви в жертву приносить. И вот тут, кто перелазит Индию, кто не возрожден, кто не водится Духом Святым, приходит как вор и разбойник, приходит как овцы в овечьих шкурах для того, чтобы украсть, убить и погубить. И для того, чтобы целыми вот такими подразделениями духовной жизни, духовного царства отдавать в руки политиков. Вот что оно происходит. И мы-то там ничего не получаем, потому что они сделают, как свои ваучеры подделывать. Ваучер означает в переводе почти «расписка». А они, знаете, как расписочки подделывают. Сколько я тебе должен? Столько, столько. Вот политический, так сказать, мой инстинкт подсказывает, что я должен вот так поступить. Раз-два, маленькая подделочка, лишь бы выиграть. Вот почему, что такое дипломатия, что такое политика? Язык, говорит, дипломату дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Дипломат, политик – это вполне порядочный человек для того, чтобы лгать в интересах своего государства. У них нет святости, у них нет, это другие понятия. Там разных сект полно, там есть неверующие, атеисты, кто угодно, но это мир. И вот управлять миром там должны и средствами ж такими же. Если тебя повязали, если тебя обманули, тук-тук тебе в дверь. Если там разбойники прячутся, идет женщина, милиционер или соседка, пусть дверь откроет. Кто? А там преступник прячется, уголовник. Кто? Марф, открой, это я, Нинка. А что тебе? Да соли у тебя нет, вот мужик пришел там, то объяснилось. Только дверь приоткрыли, раз туда, с наручниками, дуло в висок, и все. Правильно действуют? Правильно. Правильно. Как же брать разбойника? Это их методы, это нормально. Это для них, для мирских, для тех, кто вот так. И что же мы будем осуждать? Что же они обманули? Свято надо поступать. Да нет, не так. На беззаконника закон. Власть не напрасно носит меч и наручники в том числе и все прочее. И не наше дело там с ней. Но не наше дело осуждать власть, но не наше дело в Церковь Божию, в Царство Христа, где посвященные служители стоят. Где Духом Святым запечатлены, где имеет свою конституцию. И Бог говорит, царственное священство. И вот так правдой низводит благодать Божию. Священством рассчитывает и притязает на благодать Духа Святого. Вот здесь не место уполномоченным. Вот здесь не место этим законам, этому вранью. Совсем все другое. И еще скажу, братья, немного скажу, может быть, если получится, скажу об актах регистрации, о законах, которые мы уже в то время отрицали. Вот мы видим, как породились вот эти церкви. Вы знаете, как мы выводили из Совета Церквей, из заметных служителей выводили. Они на нас очень сердились, и сейчас еще есть последствия их работы против нас. Но когда ушли в политику и стали проникать даже наши зарубежные представители, нужно было закрывать это, сначала увещевать, говорить, но нам не подходит идти к президенту. Нам не подходит идти к чужим государствам и жаловаться, потому что мы и к своим не должны идти, и их не должны в церковь пускать. А пожаловаться враждебному государству, а идти к одному политику, к другому, к третьему, говорю, братья, если вы там можете за нас постоять, постойте за нас. Молитвой, помощью в издании литературы, постойте за нас, нищету нашу чуть-чуть, так сказать, сделайте не так уж заметную. Все можно, но ходите в союзах, ходите в церквах, пробуждайте там, говорите там, не надейтесь на властей и за рубежом, не ходите там, мы свободны от власти абсолютно. Нам же здесь говорят, ага, здесь вам власть неугодная, нам ничего не нужно. У нас есть объект нашего обожания. Иногда слово это употребляется в суе. Обожаю конфеты, обожаю мою жену. Это значит обожествляю. Это упрощенное слово. А мы обожаем Господа нашего Иисуса Христа. Он Бог во плоти. В нем обитает вся полнота божества телесная. Он Бог, так мы его и принимаем. И
У нас есть с кем изъясняться в своей любви, ближние наши и Господь. Возлюби Господа Бога твоего. И нам не нужны ни американский, ни английский президент. Мы должны относиться к ним с уважением. Мы должны повиноваться всякому человеческому начальству. И не кто-то один или два. Всякая душа да будет покорна высшим властям. Нет власти не от Бога. И в персональном плане, в личностном плане, каждый из нас должен предельно покорен всем требованиям власти. Но где дело касается заповедь, Божье в другом плане смотрит, должно повиноваться Богу более, нежели человеком. Почему? Потому что сверх всех государственных законов существует закон Божий, который по своей правдивости, честности, полезности, закон Божий, заповедь Божья, выше всех законов на земле. И соблюдая ее, мы не нарушаем никакой закон, в принципе не можем его нарушить, потому что это закон Божий. А закон, который там, это положен для беззаконников, для насильников, для посягающих на чужое и так далее. У нас уже это изъято благодатью Божьей. Мы уже от этого свободны. И поэтому Господь оставил вот им власть, но не на церкви. На церкви Он эту власть не передал. Никому не передал. И да царствует он во веки веков над наследием своим, а мы будем покорны ему. А у кесаря Бог не отнимает ничего, кроме греха его сограждан. Учит их не делать беззаконие, благодать Божия, Слово Божие, дает нам заповеди блаженства и ведет нас к утешению. И когда, друзья мои, мы уходим в политику, или позволяем через неверные регистрационные акты или принципы властвовать здесь, мы теряем нить Божьего водительства. Мы теряем общение с Богом. Мы обезглавленными становимся. Поэтому самая большая потрава, как и когда в первые годы мы плакали о том, чтобы вернулся Господь, чтобы мы изменили заповедям Его. Мы вытеснили благодать Божию своим беззаконием. То и дальше продолжать только так. И я говорю, что вот нас как бы принуждает к регистрации, но иногда регистрации носит, а чаще всего, такой характер, что она основывается на противоречивых документах. А от нас требуют чуть не уголовного преследования своих братьев. Вот от меня служителя требуют, допустим, да, чтобы я подал списки на своих братьев. Чтобы рассказал, кто, например, где проповедует и о чем проповедует. Кто к чему склонен, как смотрит на те или другие политические веяния там и все прочее. Я пастор, который прошел вот с утешением, пришел к Богу, придите ко мне, и я утешу вас, и я успокою вас. Это дом мира, дом благодати Божией. Я сюда вошел, покрутился, повертелся, достиг положения, потом начал с ними ходить. А потом говорю, такой брат то говорит, такой то говорит. А я скажу, что не хочу, а вот инструкция к регистрации 61 года требует этого. Другая инструкция требует, тайная инструкция требует. И что я должен? Я должен быть уголовным преступником против вас. Ну, не я, другой, третий, но мы не имеем права посягать на вашу свободу. Если здесь царство благодати Божией и Духа Святого, где Дух Господень, там свобода. Вы пришли сюда, утешайтесь, вас здесь никто не сдаст. Мы вам поможем жить свято. Мы вас утешим, мы вас отвратим от греха. Молясь о вас пред Богом, вот что, вот для чего церковь, для чего пастыри, для чего служители. Чтобы благодать Божия насытила нас, чтобы сила Божия была в нас. А если я должен сдать одного, другого, третьего, тогда ведь как это было? Оно и сейчас не все это ушло. И сейчас не все ушло. Пришел, просится крещение преподать. А ты где, дорогой? Учусь в ПТУ. Ага. А ты откуда? А я в армии служу, вот приехал в отпуск, там то другое. Ну вот, напиши заявление, это мы рассмотрим, посмотрим. И в КГБ, и в КГБ. Там в воинской части его берут за горло. Там в ПТУ его на учет. Там еще где-то на производстве притесняют. А самое страшное, вербуют. Ты ходи. Можешь даже крещение принять, но ты знаешь, если ты будешь с нами, хорошо. И тебе будет хорошо. И вот так растет количеству предателей в церкви. Так она разлагается, так мы предаем друг друга, и вместо того, что где Дух Господень, там свобода, и вместо того, чтобы придите ко мне, труждающиеся обремененные, я утешу вас, мы такое тут бремя наложим, что кому в тюрьму, кому в лагерь, а кому здесь разлагаться. И вот часто от нас это требует различные инструкции. Но, милые мои, я почему говорю даже о внутреннем противоречии, иногда в законах, в Конституции. Конституция говорит, вот давайте разберем нашу прошлую чуть-чуть жизнь. Конституция говорит, что церковь отделена от государства. Ну, вам скажут, ну да, но это церковь, это в целом, а вы-то гражданин, вы-то должны повиноваться. Вот начинается разговор. Вы-то служитель, вы-то лицо ответственное. И нам предлагают всевозможные пути, которыми нам под Богом не должно ходить никогда. И шестая статья этой же Конституции говорит: партия коммунистическая Советского Союза, то есть атеистическая, является руководящим и направляющим ядром, его вот такой направляющей силой всех общественных и государственных организаций. А что это означает? Вот церковь от государства отделена. Это конституционный принцип. Я-то имею право на нем опереться, как бы, законодательно. А когда говорят вот такую вещь, то и рассматривает церковь как общественную организацию, они считают, что и в церкви они организующее ядро, направляющая сила и так далее, партия. Открываем устав, почему мы и писали это в конституционной комиссии, когда комиссия создавалась. Во втором параграфе партии читаем устав партии. Каждый коммунист обязан бороться с религиозными предрассудками. Значит, согласно шестой статье Конституции, вот это ядро, руководящее и направляющее силы общества, общественных и государственных организаций, должно с нами бороться. Вот вам и Конституция. Там церковь отделена от государства, а там руководящее ядро всех государственных и общественных организаций должно бороться с церковью. Так вот, даже и юридическая защита, и правовая защита, она входила в наши задачи. Нужно было сказать, что это незаконно, что это беззаконие. А если мы вот шли, как нам на ушко шептали в кабинетах, кем мы становились? Служители, хоть таких не рукополагают, такого звания нет, но служители-уголовники, служители-преступники, которые сдавали посомых своих на съедение волкам. И вы что думаете, после этого благодать Божия с нами будет? Бог будет нас защищать? Да Он отдаст нас на съедение этим волкам. Потому что Господь иногда говорит: искал я у них человека. Хоть одного искал я у них человека, который бы встал в проломе за землю, если бы нашел, пощадил. Но, Господи, у тебя такие очи, так все проникаешь, не нашел. Вот так мы тотально, предательски относимся иногда к истине, к Богу самому. Да разве Он на наших-то условиях будет нам силу давать? Обитать будет с нами, чтобы мы действительно наступали на скорпионов и змей, на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. И сам присутствует с нами, говорит, а мне-то и на небесах дана власть, на земле и на небесах. Вот как мы отвращаемся, как изменяем, но нас ослепляет то, что Слово-то Божие звучит, на собрание-то ходим, поем, молимся, вроде все в порядке. И даже не удосужились иногда, а Бога-то в сердце нет, а силы-то нет, а заступничества-то нет, вот оттуда сильны враги. Сильны враги нашей слабостью, нашим отступничеством и нашим грехом. Грех – наша беда, отступничество – наша беда. И вот всего не скажешь, просто вспоминаешь все, как верен Господь. Стоило нам на один шаг сделать свой путь к Нему в возврат, как 10 шагов навстречу. Стоило нам взмолиться, как осеняет нас благодать Божия. Плакали, прятались, а когда Господь посетил, в тюрьму с улыбкой, с радостью, дети обеспечены, все. А ведь было так: непокорный, иди в тюрьму, за контрреволюцию обвинение-то какое. Пришел, а другие братья ему говорят: вот отсидел, если 3 года, счастье твое, что ты там не остался. А теперь иди на кафедру, чтобы вокруг не ходить, вот будут тебе сочувствовать, все, и скажи, что больше каюсь, братья, и больше не буду контрреволюцией заниматься. а посадили за Слово Божие. А иначе тебе кафедры не видать. Так вот формируются кадры. Вот так оно было. И если кого бросили без права переписки, это чтобы оттуда ни одна весточка не дошла. А почему без права переписки? Они только одни расшифровывали. Раз без права переписки, значит, на второй день к стенке. Все. И поэтому ждет жена, ждут дети. А может, лет через 10 откликнется. А может, вот амнистия какая будет, а его уж давно нет. Это что, вы думаете, Бог не силен был защитить? Но церковь вся должна бодрствовать. Все должны возвысить голос за истину и Божью истину, и Божьи заповеди. Соблюдать не опосредованно через конституцию, инструкцию, регистрацию и прочие решения съездов, а явочным порядком. Бог есть Дух, поклоняющиеся Ему должны поклоняться в правде сердца, соблюдая заповеди Его на всяком месте, в тюрьме, в кабинете, с обещанием, в общении, на съездах, везде отстаивать истину. Явочным порядком внедряйте истину Господню, без всяких спросов и разрешений. Она превосходит благодатью, полезностью, эта заповедь Божия, перед всеми законами, поэтому мы вне всякого, так сказать, вне всякой конкуренции по уровню законодательной ценности. Благодать Божия, заповедь Его. И если мы будем спрашивать, нам скажут извне, как надо соблюдать. Вот хочешь, чтобы церковь не закрыли? Ты же думаешь о церкви? Думаешь. Ты же хочешь, чтобы Богу молились? Да, хочу. Ты хочешь, чтобы старики так имели утешение? Да, хочу. Ну вот тогда вот сделай, как тебе говорят. А то тебя, мол, Бог-то не спасет. Ты-то, мол, много не болтай, а вот делай, вот списки давай, вот то давай, вот третье давай, четвертый давай. И сам гибнет, и паства гибнет, и Господь ушел. Понимаете? Вот чего нельзя допускать. Истинные поклонники поклоняются Богу в правде, в истине, на всяком месте. Поэтому у нас паломничества нет. Паломника от того, что поламывает ветви пальмовые, или вербочку там, или что-то такое, вот устилает пути, идет, так сказать, в Иерусалим на поклонение, в Киев на поклонение. Говорит, не на горе сей Господь сказал, поклоняться будут. И не в Иерусалиме, не там наше паломничество, а вот здесь, вот здесь, в духе истине. Но носите в этом духе истину, носите в сердце свои мысли, побеждайте на всяком месте, и побеждающему Господь даст эту победу. И когда Господь, никогда Он не ошибается в своих судах, когда мы еще здесь на земле, никогда не винит, это наши исторические вечные ошибки, мы никак от них отойти не можем, что беда церковных упадков, разложений, тлений, растлений только от самих церковников. Бог показывает этот адрес. Откуда у вас вражды и распри? Откуда? От Нерона? Нет. От Гитлера? Нет. От Сталина? Нет. Отсюда. От вожделений ваших воюющих в членах ваших. Мы здесь находим поприще, чтобы, как в мире, ссориться, место себе занять, другого столкнуть или что-то. А Господь хочет святости и чистоты. А уж в тех-то церквах исторических, там вообще давно мирской порядок. И вот речь идет о том, братья, что если отсюда беда, то здесь с ней надо и бороться. И Господь силен нас освящать. Ухо не отяжелело, чтобы слышать. Рука не ослабела, чтобы спасать. Это вовеки вечный таков запас небесной прочности, таков потенциал духовных сил. И мы молимся и заключаем молитву, ибо Твое есть царство и сила, и слава вовеки веков. Ты, Господи, Отче, но дай нам светить имя Твое, заповедь Твою, безукоризненно держать ее. И чтобы Царствие Божие было на земле, как и на небе. Ни когда-то, ни где-то. И если Бог не силен был дать нам этот ответ и удовлетворить нашу просьбу, Он бы нам такой молитвы не показал. Если бы был не силен, или бы не хотел. Именно хочет, чтобы здесь Царство было, и воля Его соблюдалась на земле, как на небе. Вот что Он хочет, и об этом нам первейшей молитвой просил молиться. В других словах, но такая суть, таков наш Господь. И вот правду Божию, не стыдиться ее надо, не стыдись меня, узника, как говорил апостол Павел Тимофею. Кто постыдится меня, говорит Господь Иисус Христос, того я постыжусь. Мы самые славные учения несем, мы преображены в образ Христов, нам не надо стыдиться. Глаза твои да смотрят прямо, и ресницы да будут направлены прямо перед тобой. Говори громко, что слышал на ушко, говори на кровлях, не бойся, явочным порядком являй благодать Божью. Помогай узникам, хоть и не велят. Приветствуй страждущих, хоть и не хотят, чтобы ты это делал. Не уклоняйся от них, иди путем правды Божьей. И как только начинаем мы вот так правду делать, научитесь делать добро, тогда придите и рассудим, тогда Бог всему даст свое завершение. И вот если так будем жить, даст нам Господь чудную победу, что мы будем на земле тем оазисом небес, что она как на земле, воля Его свершается безукоризненно, так и здесь. И сам Бог просил об этом молиться и дает нам эти силы, они у Него есть. Как только мы начинаем жить такой жизнью, так мы видим преображение, пробуждение в церкви. А началом, предпосылкой этого, обязательно освящение. Это повеление Божие. И пробуждение – это тоже повеление. Повеление Божье пробуждение. Без него нельзя.
Слышь меня, слышь, о любви.